Диалоги с Генри Сардаряном.
Это программа «Диалоги с Генри Сардаряном». Генри Тигранович в студии. Приветствую. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Меня зовут Алексей Тимофеев. В самом начале традиционно координаты радио «Спутник». Телефон прямого эфира 951-05-66. Если у нас возникнет, а я не сомневаюсь, что у нас возникнет по ходу прямого эфира вопрос, который мы адресуем слушателям, пожалуйста, звоните нам. Но, помимо прочего, Рутюб. Так, сейчас зайду, посмотрю. И тоже план по этим, по подписчикам, чтобы мы сегодня выполнили. Итак, о канале захожу. Радио «Спутник» на Рутюбе. Радио по-русски, «Спутник» на латинице. Количество подписчиков 11909. Сейчас, ну давайте к концу часа, чтобы 12 тысяч. Ну что, нам 100 человек мы не найдем, да? Праздничный день, казалось бы. Но чем еще заняться? Подпишитесь, нажмите на колокольчик. Ну и помимо прочего, Телеграм, Радио «Спутник» и ВКонтакте. ВКонтакте, Радио «Спутник». Мы представлены везде. Присоединяйтесь к нам, с нами будет интересно. Ну что, а мы к сегодняшней повестке. Начнем с Финляндии. Написали СМИ финские, что страна Хельсинки объявит решение подать заявку на вступление в НАТО 12 мая. Одно из изданий финских пишет, что президент Саули Ниинисте 12 мая утром объявит, что поддерживает решение о вступлении страны в альянс. После обращения президента выступят также парламентские партии. Велика вероятность, что Финляндия вступит в НАТО, и там процедурные всякие вещи, там, а референдумы, как же, а вот это все.
На самом деле, я думаю, вероятность велика, просто потому что сейчас наши, как до этого их называли партнеры, сейчас оппоненты на Западе уже пошли ва-банк и используют все средства, все ресурсы, которые только можно для того, чтобы создать проблемы для России. И, безусловно, учитывая, какую озабоченность у нас вызывало возможное вступление Украины в НАТО, ну, ситуация никак не отличается в случае с Финляндией, допустим, которая, в общем-то, создает такую же угрозу нашей безопасности, как если бы в НАТО вступала Украина. Тут нужно понимать, конечно, границу между тем, что Финляндии говорят, и тем, что собираются делать. Но я думаю, что самое неправильное, что мы могли здесь предпринять в ответ, это дождаться того, чтобы они вступили, выразить озабоченность серьезную, и после этого, значит, решать только эти проблемы. Нужно, мне кажется, действовать на опережение и создавать проблемы нашим оппонентам там, где они их не ждут. Нужно играть на разных шахматных досках, потому что сейчас у нас фактически получается картина, при которой вот у нас есть проблема, которая нас беспокоит. Нам ее навязали, во-первых, вот ее не было там 20 лет назад, а вот нам ее навязали, это Украина. И мы вынуждены вот сконцентрированы на этой проблеме, и мы требуем уступок по данному вопросу, от нас требуют уступок по данному вопросу, но мы занимаемся только той проблемой, которая беспокоит нас, которая у нас под носом и представляет угрозу безопасности нашей страны. А мне кажется, нужно создать для, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки, и почему нет, и для европейских стран 5, 6, 7 схожих проблем, по которым они будут вынуждены с нами договариваться и тогда идти на уступки по вопросу, связанному с Украиной, с Финляндией и в целом с европейской безопасностью. Но для этого нужно для себя решить. Мы себя все-таки позиционируем как страна, которая готова к такого рода глобальным вызовам, потому что быть мировой державой в первую очередь предполагает как раз готовность участвовать в политических процессах на самых разных площадках, выстраивать отношения. Сейчас, мне кажется, важнейшее направление для нас должна быть Латинская Америка, усиливать наше присутствие в Юго-Восточной, в Южной Азии и создавать проблемы для наших оппонентов там. И вот, может, кстати, зададим нашим зрителям,
слушателям, да, вопрос.
Этот вопрос.
Как мы сформулируем?
Должна ли Россия действовать на опережение и создавать проблемы западным странам до того, как они их создают нам в самых разных частях света?
Должна ли Россия создавать Соединенным Штатам проблемы в разных частях света? 951-05-66-495, код города Москвы, еще раз, 951-05-66. Должна ли Россия создавать Соединенным Штатам проблемы? А вот я позволю тогда переформулировать, что ли, чтобы мы эту дискуссию развили. Генри, а на ваш взгляд, А может ли Россия создавать эти проблемы? Есть ли механизмы, инструменты?
Сейчас мир настолько изменился, мне кажется, лет 40-50 назад для того, чтобы всерьез присутствовать в каком-то государстве, было бы необходимо содержать какую-то приличную политическую партию. Для того, чтобы ее содержать, нужно было бы выделять деньги на инфраструктуру, на здания, на оплату работ каких-то, средства массовой информации издавать. Сегодня практически за копейки можно содержать сетевую структуру в государстве, которая будет состоять из лидеров общественного мнения, из таких молодых политических деятелей, которых могут раскручивать эти лидеры общественного мнения. Вместо средств массовой информации классических, вроде печатных газет и телевизионных каналов, у вас может быть YouTube-канал, который будет смотреть больше людей, чем телевидение, сети социальные. И при желании, если работать с подобного рода подходами и использовать эти сетевые механизмы для того, чтобы оказывать политическое воздействие на различные государства, эффект может быть не меньше, чем, скажем, какой-нибудь коммунистической партии в европейской стране какой-нибудь, которая не входила в социалистический блок. То есть, где мы хотели иметь влияние, но она традиционно не считалась зоной нашего влияния. Я уверен, что это можно достигнуть таких результатов. Более того, есть страны традиционно очень дружественные по отношению к России, в том числе и в Латинской Америке. Почему бы, по крайней мере, не начать обсуждать вопрос о том, что они бы могли войти в ОДКБ, допустим. А это значит, мы можем разместить свой контингент воинский. Может быть, мы можем разместить силы оперативного реагирования. Прям очень близко к границе Соединенных Штатов Америки. Мы там можем разместить ракеты различной дальности. Если они же тоже обсуждают. Пока что Финляндия не вошла, мы тоже будем обсуждать. После того, как будет понятно, входит туда Финляндия или нет, мы можем предпринять уже меры определенные.
Но сейчас кто-то из наших слушателей скажет, это возвращение к Карибскому кризису. Мы это уже проходили. И тогда, собственно, эскалация тоже дошла до какой-то точки. Я бы ее даже не назвал предельной. Она, конечно, была высокая, но не предельная. Да? Страны не начали бомбить друг друга. А тут в нынешних условиях не возникает ли этот дополнительный риск?
К сожалению, наши оппоненты нам, по крайней мере, исходя из их риторики, из того, что они делали до сегодняшнего дня, они не оставляют нам вообще никаких альтернативных путей. То есть в отношении России предпринята стратегия не на просто сдерживание, то есть не давать нам расширяться или не давать нам усиливать свое влияние. В открытую говорится о том, что Россия должна быть в максимальной степени лишена статуса мировой державы вообще. Желательно, чтобы у нее претерпела крах и политическая, и экономическая, и финансовая система. Фактически, чтобы Россия распалась. То есть, если переводить с русского языка на русский, то то, что имеют в виду эти коллеги, речь идет именно об этом. Более того, очень занимательно следить за тем, как те наши сограждане, которые крайне оппозиционно настроены и к государственной власти, и к спецоперации в частности, за эти два месяца, как поменялась их риторика, если первые 2-3 недели они пытались всячески убедить, что да вообще вся Россия против, все граждане России против, и вообще непонятно, как это все, ради чего, это первые несколько недель. Теперь они про Россию и про граждан России говорят в третьем лице в основном. Говорят, они, эта страна, и очевидно, что они не собираются возвращаться в эти реалии, они не собираются жить в этом государстве, в тех условиях, в которых мы находимся сегодня. И они также предпочитают путь фактического распада, разрушения России, и после этого уже построение своей какой-то России будущего, в которой у России не будет никаких ни национальных интересов, ни амбиций, ни традиций, которые она защищает, ни ценностей, ничего.
Продолжаем эту тему. Еще раз, 9510566. Должна ли и может ли с точки зрения возможностей Россия создавать проблемы для Соединенных Штатов в разных уголках мира, в первую очередь Латинская Америка, Африка, Азия, конечно, здесь тоже не исключение.
И, Алексей, сразу хочу сказать, речь не только о внешнем периметре. Есть очевидные проблемы, которые мы наблюдаем в Соединенных Штатах Америки, связанные с расовой составляющей. Раз. огромное количество мигрантов из латиноамериканских стран внутри США, с которыми мы совершенно точно могли бы работать посредством самих латиноамериканских стран, структур католической церкви и через многие другие организации создавать проблемы именно там внутри в том числе.
Да, при том, что там политический кризис и раскол был существенный, очень дикий, буквально об этом писали сами американцы, предрекая, так сказать, самые пессимистичные там сценарии. Но мы видим, что российская повестка, конечно, консолидирует американский политический истеблишмент. И американцы, и республиканцы, и демократы в один голос, так сказать. И там даже согласовывать ничего не надо. Выделять 10 миллиардов, 30 миллиардов, пожалуйста, по щелчку пальцев, обходят все бюрократические аппараты, все системы существующие, да, просто иногда поразительно. Но знаете,
да, не только американцев с европейцами, учитывая, что последние лет 10 мы наблюдали процесс такого существенного разлада, сегодня Россия стала для них очень хорошим поводом для консолидации, для того, чтобы себя объявить одного единственного внешнего врага страшного. Это не получилось сделать с ближневосточными, как они их назвали, диктатурами. Это не получилось сделать в отношении других стран, с которыми были натянуты отношения у американцев. А из России удалось сделать такой образ, потому что Россия хорошо знакома европейцам, как мощная держава, которая в действительности может претендовать на глобальное доминирование, и поэтому в это верится проще, чем, скажем, в угрозу Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи, допустим. А мы для них стали такой мишенью хорошей.
Я еще, знаете, о чем думаю? О сложностях. Но для того, чтобы создавать эти проблемы или искать себе союзников, партнеров, нужно им продать некую модель будущего. Да? Вот что может предложить в этом смысле Россия?
Это, знаете, прекрасный вопрос. И вообще с этого вопроса всегда нужно начинать. У нас, как правило, когда начинаются обсуждения на этот счет в различных экспертных кругах, сначала обсуждают как, потом за счет чего, потом на какие деньги и под конец, а что будем вообще рассказывать. И, конечно, понятно, что начинать нужно с идейных основ, из той модели будущего, которую мы должны им представить. Моя личная точка зрения, то есть это не опирается на какой-то взгляд, который в России существует сегодня на официальном уровне, но вот моя личная точка зрения, что единственное, что мы можем предложить этим государствам, помимо материальной поддержки, военной поддержки и прочего, это картина мира, который лишен либерального идеализма и глобалистских различных организаций, движений, которые настроены на то, чтобы уничтожить их национальные государства. Потому что стараться играть на поле либералов, это смешно. Мы там не то, что второй, там, не то, что третий номер. Нас там и в десятке, и в двадцатке нет. И Россия совершенно не подходит под эту идеологию. Она сегодня находится в целом в состоянии катастрофического кризиса, вымирает постепенно. Играть на левом поле Россия, по крайней мере, сегодняшняя, во-первых, абсолютно точно не левацкая страна. То есть, если вы посмотрите на Россию, Россия иногда куда более капиталистическая страна, чем большинство европейских стран сегодняшних. Это раз. И, во-вторых, эта повестка сегодня достаточно хорошо подхвачена вот этими леволиберальными кругами и в США, и во многих европейских странах. Пустует поле именно консерваторов. Был период, когда после Второй мировой войны, когда во многих европейских странах фактически Советский Союз был куда более популярен, чем и Соединенные Штаты Америки, и их партнеры европейские. Просто потому что население этих стран видело, что во время Второй мировой войны именно коммунисты в их странах самым отчаянным образом сражались против фашизма, нацизма, потому что население этих стран было достаточно бедным, и коммунисты предлагали им значительно более близкие к их реальной жизни решения проблем, чем то, что могли бы предложить действующие на тот момент либералы. Была предпринята очень успешная попытка противопоставить коммунистам католиков и выдвинули на авансцену христианско-демократические партии. И вот если мы даже с вами посмотрим, на конец 19-го, начало 20 века, очень мало стран было в Европе, где христианские демократы обладали большинством или вообще реально боролись за власть. А после 45-го года именно они и сформировали власть в большинстве крупнейших государств Европы, и затем даже сформировали прообраз такого Европейского Союза, Европейское объединение угля и стали. А когда в 90-х Советского Союза не стало, необходимости содержать эти партии уже, по всей видимости, не было, и необходимости их поддерживать каким-то образом, им постепенно на смену пришли партии такой более либеральной направленности. Это поле сегодня пустует. А население, которое их поддерживает и которое, в общем-то, разочаровано теми реалиями, которые у них в стране складываются, его незначительно меньше стало за этот период. Да, меньше стало, скажем, по результатам опросов. Мы видим резкий спад количества, допустим, католиков в Италии, во Франции, людей, которые себя считают католиками. Но как их об этом спрашивают? Их спрашивают, ходите ли вы каждое воскресенье на литургию? Это специфический вопрос. В сегодняшних реалиях, в особенности в Европе, человек может не ходить каждое воскресенье на литургию, но разделять ценности, скажем, там, своей цивилизации и культуру своего народа. Более того, даже на этот специфический вопрос там в среднем порядка 20-25% людей отвечают, да, это очень много. То есть это люди такие ангажированные, мобилизованные, для которых это очень важно. И вот это та плоскость, скажем, в Европе, где мы могли себя проявлять. Ну, как пример. Мы знаем, что в любой стране мира, если вдруг задевают права, значит, каких-то групп меньшинств, Соединенные Штаты Америки считают своим долгом поднимать данный вопрос, доводить до истерики, значит, местной правозащитной организации там, и так далее. Почему мы не можем, допустим, если в какой-то европейской стране запрещают кому-то носить нательный крест, на работе. Есть огромное количество примеров, когда людей увольняют. Там стюардессу увольняют за то, что она ходит с нательным крестом. Почему мы не можем проспонсировать, скажем, подачу искового заявления в суд для защиты вот этого человека, которого уволили с работы? Я уверен, что мы найдем очень большую симпатию среди консервативно настроенных граждан этой страны. Почему мы не можем спонсировать лидеров общественного мнения, которые поднимут шум из-за этого? И на этой волне почему мы не можем раскрутить несколько молодых политиков, которые сделают неплохую карьеру на такой площадке? Это я привожу очень конкретный пример, чтобы было понятно,
так это наглядно, как это работает. Собственно, да. Этой конкретике-то и понятно все. А я тогда переформулирую вашу конкретику и вот его что спрашиваю. А почему мы этого не делали?
Вот мне на этот вопрос ответить сложно. Это на самом деле есть и более системные вопросы. Допустим, в мире есть так называемая большая двадцатка. Если мы посмотрим, то из большой двадцатки Россия это единственная страна, у которой нет международного агентства по сотрудничеству или международного агентства по помощи.
Росэйд, да.
Вот, да. Прекрасно. Вот USAID возник в Америке при Кеннеди. И возник по очень логической...
По-моему, признана нежелательной организацией, это нужно просто на всякий... для Роскомнадзора.
Будем да. все... Ну, лучше на всякий сказать, да, что признана нежелательной организацией. Организация эта была создана при Кеннеди для того, чтобы координировать, консолидировать всю международную помощь, которую оказывают Соединенные Штаты Америки той или иной стране. Как это работает? Вот мы с вами откроем сайт этой нежелательной организации и посмотрим направление работы. Вот в любой стране мира у них есть 6-7 направлений работы. Продовольственная безопасность, я не знаю, помощь слепым детям, борьба против значит, там, каких-то заболеваний, которые специфичны для этого региона, обеспечение доступа к воде. И там пятая, шестая задача – поддержка демократии. Но все, ради чего это все делается, это вот эта пятая или шестая задача – поддержка демократии. А под поддержку демократии подпадает финансирование политических партий, общественных организаций, средств массовой информации. В мире вот, ученые доказывают, что ни одна страна-донор не получает меньше дивидендов от международной помощи, чем страна-реципиент. То есть всегда тот, кто помогает, он в итоге получает больше, чем тот, кто деньги получает. И Россия, очень сложно посчитать, какой объем помощи оказывает, но те, кто этим занимаются, говорят, что мы абсолютно точно одни из лидеров в мире, но мы не знаем точной цифры, потому что у нас нет такого агентства, у нас нет такой структуры. И если вы сегодня спросите, я не говорю про далекие страны, типа Гондураса, Уругвая, я не знаю, Ботсваны, вот вы спросите, Киргизии, сколько мы оказали помощи за прошедший год? Невозможно на этот вопрос ответить. Потому что МЧС по своей линии оказал, Минсельхоз по своей линии, Минфин что-то свое передал, Минобороны свое. Это все помощь. И вот такой скоординированной, централизованной, консолидированной работы мы в данном направлении не проводим. Хотя это важнейший в сегодняшних условиях, иногда это более важный ресурс, чем такие традиционные иерархические такие структуры, которые занимаются классической дипломатией такого первого трека. Иногда за счет этого результаты достигаются быстрее намного.
А потом выходит, что деятельность USAID, вот эта нежелательная организация в России, как они работают в Китае. Помните, в прошлом году, это к слушателям буквально в топ, что называется, в прошлом году много компаний, которые производят одежду, наехали на Китай, что, дескать, там в Синьцзяне используется детский труд для, значит, по сбору хлопка и так далее. Давайте откажемся. И там Nike, Tommy Hilfiger, там целый ряд компаний отказались. А когда там была создана структура определенная, которая собирала вот эти компании, которые будут отказываться от работы с Китаем. Я когда зашел туда и зашел на кнопку «Спонсоры», USAID на первом месте.
И все этим на самом деле занимаются. Все китайцы прекрасную модель для себя выстроили. Ее называют, если не ошибаюсь, ангольский метод. Это если вам Китай чем-то помогает, он там говорит, что вы дорогу хотите построить, да, я вам даю деньги, но дорогу будут строить китайские рабочие, китайская техника, китайскими материалами. И создают для себя спрос, люди работают, ее приобретают огромное влияние. Вон Турция, куда бы, в какую бы страну ни зашла, там тендеры строительные выигрываем, прекрасно. А на деньги от этих тендеров, на ваши же деньги, вот вы как государство финансируете нашу строительную компанию, мы на части этих денег будем содержать общественные организации, школы, фонды, которые будут продвигать нашу повестку. Повестка продвигается от сериалов до конференций, мероприятий, социальных сетей, телеграм-каналов, чего угодно, что потенциально, скажем, среди тюркоязычного населения вашей страны может создать представление о их принадлежности к некой общей цивилизации, которой на самом деле нет. И у нас есть, допустим, идея русского мира, но она значительно меньше, чем то реальное влияние, которым мы должны обладать.
Я целиком, вот, так сказать, как-то редакция не несет ответственности. Я поддерживаю. Это мой, на самом деле, тезис по поводу консервативного общества и что им никто не занимается. Я об этом много-много раз говорил на всех
телеканалах. А тут, телеканал. Алексей, знаете, просто вопрос в чем? Это вопрос, на который мы сами должны для себя ответить до того, как идти во внешний мир. То, что у нас население, русские люди себя считают консерваторами, в этом никто не сомневается вообще. Тут только вопрос в том, а не какие консерваторы.
Совершенно верно. Вот я об этом-то хотел. Да, совершенно верно. Потому что нынешние консерваторы, это те еще там 50-60 лет назад их называли либералами. Вот что сейчас. Право частной собственности. Ну, конечно, как мы, куда мы там, да, без этого уйдем. Да? Но там целый ряд.
В общем, у нас, Алексей, даже сложнее ситуация обстоит, потому что у нас есть три, как минимум, это я только насчитал, три разных направленности консерватизма. Допустим, у нас советские люди, вот те, кто себя считают советскими людьми, они тоже консерваторы. То есть это люди, которые считают, что вот традиционным для нас является то, что было в Советском Союзе. На бумаге их надо было бы, наверное, считать марксистами, но марксизмом там не пахнет. Это люди вот с очень консервативными взглядами, но они хотят Советского Союза. Консерваторами у нас считаются монархисты, те, которые отстаивают идею возврата к основам, к Российской империи. Есть еще такое специфическое направление консерватизма, как евразийские представления, значит, о России, которые вообще предполагают, что Россия — это там союз между славянами, тюрками. И их меньше, чем те две группы значительные. Это, мне кажется, намного дальше от реальности, но тоже такое направление идейное. В моем представлении вполне очевидно, что консерватизм – это консерватизм, в первую очередь, опирающийся на русскую культуру, русский язык и на православную культуру в цивилизационном смысле. То есть не просто на религиозные догматы какие-то, а как на идейный смысл существования этого государства. То, что в свое время еще Филофей называл Третьим Римом, он же имел в виду не географическое понимание Рима, что мы там теперь у нас Колизей должен быть, или фонтаны Треви, там, или еще что-то, а что это центр мирового христианства нового, который уже должен стоять до конца, и четвертого уже не будет. Это очень доходчивая, понятная идея, которую даже не нужно глубоко, долго на пальцах объяснять кому-то. Она вполне очевидна. И эта идея позволяет вполне гармонично сосуществовать различным народам внутри России, потому что православие, в отличие даже от западных конфессий христианства, оно никогда не давлеет над другими религиозными конфессиональными группами, никогда не пытается над ними доминировать. Оно скорее является скрепляющим таким цементом для государства.
Но в православии находятся либеральные, в кавычках, священники, значит, и более консервативные. Там тоже все, конечно, не так просто. Надо определиться, действительно, кстати, личность, семья...
Самый правильный глагол. Надо определиться.
Личность, семья, природа, космос. Да. Вот это все наше или не наше, да? Но мы продолжим эту беседу после выпуска новостей. 3 минуты он будет длиться. Итак, подвесим вопрос для размышления. А как быть с тезисом, ну, если вы консерваторы, вы против прогресса? Все, что мы наблюдаем, это прогресс. На него мы ответим после выпуска новостей.
Диалоги с Генри Сардаряном.